Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о первом и втором обретении главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Монашеская и общехристианская жизнь. Весь чин монашеского пострижения свидетельствует о том, что по существу монашеский подвиг направлен к той же цели, что и всякая христианская жизнь, и монашеские обеты по духу своему соответствуют крещальным обетам. Каждому христианину надлежит умереть для жизни греховной и духовно ожить для Христа. Каждый христианин должен, если того пожелает Господь, отказаться от любых земных связей и привязанностей, и даже от своей жизни. К каждому христианину относятся слова апостола Павла: «Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся». Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 29 по 31 стих. Это означает, что истинный христианин ни к чему земному, даже благому, не должен быть привязан больше, чем ко Христу. Монашеская жизнь отличается поэтому от общехристианской не каким-либо особым качеством, а только особой, не всем доступной напряженностью в устремлении к Богу. Монашество и брак. Нет никаких оснований почитать монашескую и брачную жизнь за нечто вполне противоположное, взаимно отрицающее. Это рядом стоящие, параллельные пути к Богу. Монашеская и безбрачная жизнь не есть отрицание брака, а только особый путь использования сил человеческой природы. Отрицание брака и гнушение им – Церковь давно и определенно осудила, но наряду с этим благословляет безбрачие и девство. Избирающий безбрачную и девственную жизнь как бы предвосхищает образ жизни будущего века, в котором, по слову Господню, не женится, не выходит замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 стих. Однако путь безбрачной жизни доступен немногим. По слову Христову, не все вмещают слово сие, но кому дано, и кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея, 19 глава, 11-12 стих. Тем не менее, к преодолению трудностей такой жизни имеются и природные основания. С древних времен было известно, а современная наука подтверждает, что все силы, заложенные в душе и теле человека, могут быть использованы в духовно-творческих целях и как бы менять направление и свое приложение. Энергия тела наряду с силами души питает духовно-творческое устремление человека и может быть всецело ему подчинена. Монашеская жизнь удается именно тогда, когда основана не на простом подавлении естественных потребностей, а сопровождается вдохновенным устремлением к Богу и к служению людям. При такой настроенности аскеза, то есть всяческая воздержанность, становится естественно необходимой. Она в той или иной мере сопровождает всякую творческую деятельность и бывает неизбежной даже, например, при спортивном состязании. Но не надо забывать, что монахам подаются в помощь особые благодатные дары, которые могут коренным образом, как новая закваска, преобразить всю природу человека. Монашество и собственность. Тоже примерно, что про обет безбрачия, нужно сказать про обет бедности, который не является отрицанием собственности, а некоторым видом экономии духовных сил, нужных для приобретения благодатных даров. Такое отрешенное отношение к материальным благам в той или иной мере необходимо для всех христиан. К этому побуждает множество слов самого Господа, а на литургии святого Василия Великого Церковь молится за благотворителей ниже следующими словами: «Даруй вместо земных небесное, вместо временных вечное, вместо тленных нетленное». Обет послушания и свобода. Обет послушания является не отказом от человеческой свободы, а напротив, прямым путем к ней. Только Бог до конца свободен, и человек обретает свободу, когда творит волю Божию. Но чтобы творить волю Божию, надо отказаться от своей воли, чему и способствует обет послушания.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Первое и второе обретение главы честнагославного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Священное предание рассказывает нам о том, что после усекновения главы святого Иоанна Предтечи нечестивая Иродиада не позволила предать ее погребению вместе с телом святого, но, надругавшись над ней, закопала около своего дворца. Тело же тайно забрали и погребли ученики святого. Жене приставника царя Ирода было известно, где Иродиада закопала главу, и она решила перезахоронить ее на Елеонской горе в одном из поместий Ирода. Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Иисуса и совершавшихся им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя ее, они стали думать, что Иисус Христос — это воскресший Иоанн Предтеча. Об этом их заблуждении свидетельствует Святое Евангелие. Первое обретение главы Иоанна Предтечи. Спустя много лет, в царствовании равноапостольного царя Константина, его мать, святая Елена, возобновляла иерусалимские святыни. На святую землю стало стекаться множество паломников, в числе которых пришли поклониться честному кресту и гробу Господню два инока с востока. Им и доверил святой Иоанн обрести свою главу. Нам известно только, что он явился им во сне, и что после обретения главы в указанном им месте они решили возвратиться назад. Однако воля Божия была иной. По дороге им встретился бедный гончар из сирийского города Эмессы, вынужденный из-за нищеты отправиться на поиски работы в соседнюю страну. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по лености, верили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе, пока явившийся ему святой Иоанн Креститель не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с веренным ему мешком. Господь ради главы Иоанна Крестителя благословил дом гончара всяким довольством. Гончар же всю свою жизнь прожил, помня, чем и кому обязан, не гордился и обильно раздавал милостыню, а незадолго до кончины передал главу святого своей сестре, заповедав передавать ее дальше богобоязненным и добродетельным христианам. Глава святого, переходя долгое время от одного человека к другому, попала в руки иеромонаху Евстафию, стороннику арианской ереси. Обращавшиеся к нему больные люди получали исцеление, не зная, что причиной тому было не мнимое благочестие Евстафия, а исходившая от спрятанной им главы благодать. Вскоре хитрость Евстафия была раскрыта, и он был изгнан из Эмессы. А вокруг пещеры, где жил иеромонах, и в которой была закопана глава Иоанна Предтечи, образовался монастырь. Второе обретение главы Иоанна Крестителя. По прошествии многих лет произошло второе обретение главы святого Иоанна. Об этом известно по описанию архимандрита имецкой обители Маркелла, а также из жития преподобной Матроны, день ее памяти 9 ноября, написанного преподобным Симеоном Метафрастом. По описанию первого, глава открылась ему 18 февраля 452 года. Спустя неделю епископ Эмесский Ураний начал ее почитание, а 26 февраля того же года она была перенесена в новосозданную церковь в честь святого Иоанна. Это событие празднуется 24 февраля вместе с празднованием первого обретения честной главы. Преподобный Иустин Попович называет усекновение предтечевой главы Второй Великой Пятницей. Потому и обретение этой драгоценной святыни можно уподобить Малой Пасхе. Потому и стоит этот праздник первого и второго обретения у врат или в начале Великого Поста. Потому что покаяние, как основной постный подвиг, есть печаль светлая, и воззрение на грехи свои возможно лишь в премолитвенном свете светильника Божия предтечи, к покаянию зовущего и исключающего на этом пути всякую самоуспокоенность. Мы знаем из Евангелия о божественном утешении, плачущем о неправде своей. Мы знаем о цене нашей неправды, о крови Христовой, пролитой на Голгофе. Знаем и о предзнаменовании креста, страдании предтечи. Знаем и о конечной победе Иоанна над врагами своими, немогущими и по смерти покоя обрести. А обретение его главы — исцеление душам кающимся, отозвавшимся на пророческий его глаз. Это утешение малое перед утешением великим, это малая Пасха, накануне светлейшей и спасительной Пасхи Христовой.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Продолжается Великий пост, и третья неделя Великого поста называется неделей крестопоклонной. Эта неделя занимает центральное положение в Великом посте, Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой неделе, почему она так называется и какое она имеет значение для нас, православных христиан.
Неделя крестопоклонная находится посредине Великого Поста. Великий пост продолжается 7 недель, и как раз 3-я неделя и седмица после нее, напомню, что неделей называется День Воскресный, в который не положено делать мирских дел, располагается как раз в самой середке, в самой середине постного пути. По древней константинопольской традиции, как раз в середине поста, в 3-ю неделю Святой Четыредесятницы, на середину храма выносилась частица истинного древа, животворящего креста Господня. Та самая частица истинного древа, которую еще в IV веке привезла в Константинополь святая царица Елена. Царица Елена нашла, обрела святой крест Господень в святой земле, в Иерусалиме, и одну из частиц, довольно большую часть этого животворящего древа креста Господня, она привезла в Константинополь, и эта частица с тех пор стала самой главной святыней столичного города Византийской империи. Крест Господень – величайшая святыня для каждого православного христианина. Крест – орудие страшной казни в древности. После распятия и воскресения Господа Иисуса Христа становится знамением, символом победы. Победы Господней над грехом, над смертью и над дьяволом. Из страшного орудия смерти крест становится символом победы. Крест Господень воздвизается везде, где только можно его видеть, ощущать или наблюдать. Крест Господень воздвигается на куполе храмов. Крест Господень надевают на грудь христиане. Крест Господень украшает места погребения. Кресты Господни часто ставятся на путях и на дорогах. Крест Господень сопровождает всю жизнь христианина. Крест Господень – самая главная святыня и самая главная путеводная звезда на пути христиан к спасению. Великий пост – это время не только постного подвига христиан, не только время уподобления монашескому житию. Великий пост в византийские времена был временем подготовки новых христиан к принятию крещения. По древним церковным правилам, которые соблюдались в византийской церкви в 1-м тысячелетии, массовое крещение новых христиан совершалось в Великую Субботу, то есть в день накануне Пасхи, накануне Светлого Христового Воскресения. Временем подготовки оглашенных, оглашенными назывались люди, которые готовились принять святое крещение. Временем подготовки новых христиан ко святому крещению был период в течение 2 или 3 лет. Некоторых крестили и быстрее. И, наконец, те христиане, которые должны были быть крещены в этом году, в Великую Субботу, для них последний, предваряющий эту Великую Субботу Великий Пост, был последний финишный прямой на пути к принятию Великого Таинства. И поэтому Великий Пост всегда несет на себя эту очень важную, очень значительную для всей Церкви нагрузку. Это время особой, тщательной подготовки христиан к принятию святого крещения, потому что вся церковь переживала еще и еще раз вместе с оглашенными этот курс, курс обучения новых христиан. Он так и назывался, курс оглашения. Поэтому Великим Постом читаются многие книги, именно в расчете на то, что их будут слушать оглашенные. В Великом Посту много таких богослужебных особенностей, которые рассчитаны именно на присутствие на службе оглашенных, тех людей, которые готовятся к крещению. Один из этих элементов подготовки ко святому крещению и был обычай выносить на середину храма в 3-ю неделю Великого Поста частицу истинного древа, животворящего креста Господня, для того, чтобы укрепить оглашенных на этом последнем отрезке пути в этот последний период подготовки ко святому крещению, укрепить их решимость, утвердить их веру, для того, чтобы они могли, увидев воочию самую великую святыню христианского мира, могли поклониться святому животворящему кресту Господню и благополучно достичь своей спасительной цели — принятия святого таинства крещения.
Крестопоклонная неделя занимает центральное место в Великом посте. Илья Александрович, а с чем это связано? Как эта тема центрального положения крестопоклонной недели в Великом посту объясняется Церковью?
Именно в середине Великого поста, то есть в третью неделю Святой Четыредесятницы, выносится на середину храма частица истинного древа креста Господня, для того, чтобы оглашенные могли ее узреть, ей поклониться, и вместе с оглашенными все мы, православные христиане, имеем возможность поклониться истинному древу креста Господня. В богослужении крестопоклонного воскресения есть очень интересный текст, который в церквях уже давно никто не слышит, никто не читает. Это текст назидательный, который раскрывает смысл празднуемого события. Он называется «Синоксарий». И в этом синоксарии по поводу крестопоклонной недели и по поводу событий поклонения истинному древу животворящего креста Господня говорится, что шествие христиан по путям Великого Поста очень похоже на шествие путников по жаркой, знойной, безводной пустыне. И как такие люди, путники, усталые, изнуренные солнцем, изнуренные зноем, изнывающие от жажды, из последних сил бредут по пустыне, так и христиане, которые предприняли Великий пост, предприняли этот подвиг, шествуют через пустыню Великого поста и ослабевают в середине пути. И вот древо животворящего креста Господня, оно очень похоже на простое дерево, то дерево, которое растет посредине пустыни. И путники, которые держат свой путь через безводную пустыню, встречают по дороге дерево. Дерево, широко раскинувшее свои зеленые ветви. И в тени этого дерева путники имеют возможность присесть, отдохнуть, собраться с силами, утолить жажду, и затем, уже обновленные, отдохнувшие, с новыми силами продолжать свой путь. Синоксарь уподобляет истинное древо животворящего креста Господня простому дереву, в тени которого могут отдохнуть эти путники, шествующие через пустыню. Так и христиане, которые держат свой путь через Великий пост, через дорогу, исполненную подвигов, добровольных лишений, поста и молитвы, имеют возможность увидеть и прикоснуться к древу истинного животворящего креста Господня и, набравшись новых духовных сил, продолжать свой путь, который ведет к светлому Христову воскресению. В Синоксаре говорится также о том, что праздник крестопоклонной недели – уподобляется тому, как царь, который шествует куда-то, вперед себя посылает свой скипетр, свой жезл, который предваряет появление самого царя. Так и Господь наш Иисус Христос, Царь Вселенной, прежде чем явиться Сам во Своем Святом Воскресении, высылает свой скипетр, свой жезл. А жезл Христов — это животворящий крест, на котором Он принял добровольную смерть. Здесь говорится также и о том, что крест Господень напоминает нам о древе жизни, которое росло посредине рая и от которого имели возможность вкушать наши прародители Адам и Ева в раю. Вот то древо жизни, которое было посредине рая, о нем нам напоминает древо животворящего креста Господня. Таким образом, очень много поэтичных образов, очень ярких и запоминающихся, предлагает Синоксарий для нашего лучшего осмысления праздника крестопоклонной недели.
Илья Александрович, а какие богослужебные тексты отражают тему крестопоклонной недели?
В службе крестопоклонной недели поется очень много ярких, прекрасных, поучительных и поэтичных текстов в честь животворящего креста Господня. Вот, например, такой. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие — непобедимая победа, дверь райская, верных утверждения, церкви — ограждение. Им же тля, разорися и упразднися, и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным. Оружие непобедимое, бесов сопротива борче, слава мучеников, преподобных, яко воистину удобрение, пристанище спасения, дару ей миру, велию милость». Сколько прекрасных эпитетов, сколько высоких сравнений изображают величие и красоту животворящего креста Господня. «Радуйся, живоносный кресте!» Это, конечно, поэтический оборот. Крест Господень, который составлен из деревьев, из древесного материала, конечно, на самом деле является предметом неодушевленным. Крест Господень, будучи орудием страшной казни, не был способен ни радоваться, ни огорчаться, ни сочувствовать людям. Но поэтический текст все осмысливает по-своему, все осмысливает с особой стороны. И поэтому мы так поем: «Радуйся, живоносный кресте». Мы призываем сорадоваться нам, крест Господень, который был орудием и свидетелем страданий Христовых, радоваться о Его воскресении. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие — непобедимая победа». С помощью креста победило благочестие. Благочестие победило грех. До страданий и воскресения Христова грех безраздельно царствовал среди людей, и победить его не было никакой возможности человеческими силами. После страданий Христовых стала возможной для каждого человека победа над злом и над грехом, поэтому крест называется «благочестие непобедимой победой». Теперь уже победить благочестие невозможно, потому что победил сам Христос. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие — непобедимая победа. Дверь райская». Господь отворил нам двери рая, сделал для всех людей возможным вхождение в Царство Небесное, в рай. Поэтому крест является дверью райской, дверь в обители райские. Верных утверждения. Наша вера основана на воскресении Христовом и на кресте Господнем. Краеугольный камень нашей веры — это страдание Господне на кресте и Его божественное воскресение. Поэтому крест называется верных утверждения. Церкви ограждения. Церковь ограждается крестом, как высокими неприступными стенами. Вера в крест Господень и в воскресение Господне является ограждением церкви. «Им же тля разорися и упразднися». Об этом мы говорили уже. «Тля» значит смерть, «тля» значит нечестие, грех. И вот этот грех, который приводит к смерти вечной, это «тля», крестом разорися и упразднися. То есть крестом была разорена и упразднена. И попрася смертная держава. Смерть, которая держала всех людей до пришествия Христа на землю, теперь попрася, попрана Христовой победой. И попрася смертная держава. И вознесохомся от земли к небесным. С помощью креста мы взошли от земли на небо вслед за Христом, вознесохомся от земли к небесным. Оружие непобедимое, бесов сопротива борче. Крест является нашим оружием, которое сопротивляется бесам. Слава мучеников, преподобных, яко воистину удобрение. То есть все святые, которые предприняли подвиг ради Христа, были вооружены верой в животворящий крест Господень. Пристанище спасения, даруя миру, велию милость. Крест является пристанищем спасения. Все те, которые желают спасения, они прибегают ко кресту Господню. Они накладывают на себя крестное знамение. Крест является пристанищем спасения, то есть местом, куда может пристать корабль. Даруя миру, велию милость. Великая милость была дарована миру крестом Господним. Это была стихира «На Господе возвах», одна из самых известных и ярких песнопений крестопоклонной недели.
У третьей недели Великого Поста, у недели крестопоклонной, есть еще одна литургическая тема. Это тема покаянная — неделя о мытаре и фарисее.
Как и во всех других неделях Великого Поста, кроме основной богослужебной темы, той темы, которую очень многие знают, очень многие обсуждают, существует и вторая, менее заметная тема. Менее заметная, потому что ей посвящено меньшее количество текстов, потому что о ней многие забыли, потому что это более древняя тема. Кроме основных константинопольских тем, воскресным дням Великого Поста усвоены и другие темы, характерные для другой палестинской традиции. Эти темы менее известны, им посвящены меньшее количество текстов. И вот такой менее заметной темой в третью неделю Великого Поста является тема притчи Господней о мытаре и фарисее. Напомню, что это уже вторая неделя, посвященная притче Господней о мытаре и фарисее. Первая такая неделя совершалась в период приготовительный к Великому Посту, и в свое время мы обсуждали эту неделю. В более древние времена теме мытаря и фарисея было посвящено очень много текстов в богослужении третьего воскресения Великого Поста. Но постепенно все эти тексты были заменены на тексты, посвященные кресту Господню. И вот единственное, что до наших дней осталось в богослужении третьей недели Великого Поста, посвященного теме мытаря и фарисея, это стихира, которая поется на хвалитях, и которую, мне кажется, обязательно нам с вами нужно прочитать для того, чтобы ознакомиться и с этой темой нашего воскресения. «Высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчею убежать сего научи. И не высокомудрствовать и паче, еже подобает мудрствовать и всех наказа, прописание и образ сам быв, даже до распятия и смерти сам себе излияв. Благодарящие оба смытаре мрцем, пострадавый заны и бесстрастен прибывый Боже, от страстей нас избави и спаси души наши. Высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчею убежать и сего научи. Господь научил нас своей притчею избегать высокомудрого разума злых фарисеев. Что такое высокомудрый разум злых фарисеев? Фарисеи называются злыми, потому что они более всех непримиримо противостояли учению Господа Иисуса Христа. Высокомудрый разум злых фарисеев. Они очень высоко о себе мудрствовали. Они считали себя умнее всех людей, праведнее всех людей, образованнее всех людей. Они считали себя законными учителями народа Израиля. Были о себе очень высокого мнения. И это высокое о себе мнение послужило их погибели. Послужило тому, что они не узнали Христа, который пришел к ним, не узнали Бога воплощившегося. И вот этого высокомудрого разума, то есть очень высокого о себе мнения, Господь научил нас избегать. Высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчею убежать сего научи. И не высокомудрствовати паче, еже подобает мудрствовати всех наказа. И научил нас Господь не думать о себе выше, чем подобает думать. Как подобает о себе думать? Думать о себе следует христианину очень невысоко. Нужно считать себя хуже всех людей и даже хуже всякой твари, и только это залог успеха в духовной жизни. И вот Господь научил своей притчей не думать о себе выше, чем подобает думать. Не высокомудрствовати паче, еже подобает мудрствовати всех наказа, прописание и образ сам быв, даже до распятия и смерти сам себе излияв. Примером такого смиренного о себе мнения и смиренной жизни явился сам Господь Иисус Христос, Он явился нашим прописанием и образом, даже до распятия и смерти. Господь излиял Себя до распятия и смерти. Может ли быть более низкое о себе мнение, как говорят люди? Можно ли менее высоко себя ставить, чем сделал это сам Господь Иисус Христос? Благодаряще уба с мытарем рцем. Вместе с мытарем, тем самым, который каялся когда-то в храме, бия себя в грудь, который плакал и молился Господу, чтобы Господь помиловал его грешного. Вот вместе с этим мытарем мы рцем, то есть обращаемся к Богу и говорим: «Пострадавай заны, и бесстрастен прибывай Боже, от страстей нас избави и спаси души наши». Напоследок мы приносим Богу молитву, Ему приносим, который за нас пострадал и прибыл бесстрастен. Господне страдание было бесстрастным, как учит нас православная вера. И мы просим Его: от страстей нас избави и спаси души наши. Просим Его, чтобы Он избавил нас от наших страстей и спас наши души.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности третьей недели, крестопоклонной недели Великого Поста?
Крестопоклонную неделю, так же, как и в предыдущие воскресенья, служится литургия Василия Великого. Это особенность общая для всех воскресений Великого Поста. После Евангелия на утренне поется ряд постных покаянных песнопений. Это тоже характерно для всех воскресений Великого Поста. Песнопение «Покаяние от верзями двери жизнодавче», «На спасение стези наставимя Богородице» и «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный». И, наконец, самая яркая и заметная и существенная особенность третьей крестопоклонной недели — это вынос креста на середину храма в середине утренней и чин поклонения кресту. В конце утренней, которая совершается в субботу вечером, во время пения великого словословия и после него: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», во время этого песнопения на середину храма священники выносят животворящий крест Господень на середину храма. Это вынесение креста происходит очень торжественным образом. Старший священник несет животворящий крест Господень на своей голове. Как правило, его сопровождают диаконы, которые совершают кождение, кождение чеснага и животворящего креста Господня, и все остальные священники, которые участвуют в этой службе, идут вслед за ним. Во время очень долгого пения «Три святого», то есть «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», старший священник обносит крест через весь храм и, выйдя из царских врат, наконец, доходит вновь до царских врат и здесь останавливается, ожидая окончания пения «Три святого». После этого священник крестообразно осеняет на восток святым крестом и возглашает: «Премудрость прости». И в это время звучит тропарь кресту, который поет обычно все находящиеся в храме: «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». И после этого полагает святой крест на специально уготованный для этого аналой, где этот крест будет возлежать после этого всю неделю, для того, чтобы верующие могли ему поклоняться в течение целой недели. После этого совершается поклонение кресту, специальный чин поклонения кресту. Во время поклонения кресту поется специальное песнопение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Очень краткий, очень древний тропарь в честь креста. Здесь связываются воедино два краеугольных камня нашей веры — тема креста Господня и тема Его воскресения. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется трижды от священников и трижды повторяется хором. Во время этого пения все делают три земных поклона, как священнослужители, так и все молящиеся в храме. И после этого все, находящиеся в храме, один вслед за другим, начинают подходить ко кресту Господню и поклоняться Ему, целовать крест Господень, а священник в этот момент совершает елеопомазание. То самое елеопомазание, которое обычно на богослужении у нас совершают в самой середине, утренней, после Евангелия. В день крестопоклонной недели елеопомазание бывает в самом конце, уже после поклонения кресту. И как раз в это время и должно происходить елеопомазание. То, как это бывает обычно, является не совсем верным и согласным с уставом порядком. И во время поклонения кресту и во время елеопомазания поются специальные стихиры, одну из которых мы сейчас с вами прочитаем. «Днесь, Владыка твари и Господь славы, на кресте пригвождается и в ребра прободается, желчи и оцта вкушает сладость церковная, венцем от терния облагается, покрывая небо облаки, одеждою облачится поругание. И заушается бренную рукою, рукою создавы человека, по плещем обиен бывает, одевая небо облаки. Заплевания и раны приемлет, поношение и заушение, и вся терпит, мне ради осужденного, Избавитель мой и Бог, да спасет мир от прелести, яко благоутробен». Это песнопение наглядно изображает события распятия Господа Иисуса Христа. Песнопение построено на контрасте между величием Божиим и той глубиной смирения, в которую Он погрузился для того, чтобы спасти людей. «Днесь, Владыка твари и Господь славы, на кресте пригвождается и в ребра прободается». Сам Владыка твари, то есть тот, кто владеет всем, что он когда-то сотворил, и Господь славы на кресте пригвождается. Крестная смерть — это была казнь самых низших и самых презренных рабов. И здесь на кресте пригвождается сам Господь славы, совершенно невозможная вещь и непостижимая. «Днесь, Владыка твари и Господь славы, на кресте пригвождается и в ребра прободается. Желчи и оцта вкушает сладость церковная». Он, который является сладостью церковной, на кресте вкушал желчи и оцта. Оцет значит уксус. «Венцем от терния облагается». На Господа надели терновый венец, который в довершение всех страданий своими острыми шипами впивался ему в голову. «Покрывая небо облаки, одеждою облачится поругание». Тот, кто покрыл небо облаками, теперь одет в одежду поругания, то есть в насмешку, в издевательство над ним, теперь его одели для насмешки и издевательства того, кто покрывает небо облаками. «И заушается бренную рукою, рукою создавый человека». Тот, кто своей рукой создал человека и создал все дышащее, все творение создал, теперь от человеческой руки, от руки созданного им человека, подвергается ударам и заушениям. «По плещем обиен бывает, одевая небо облаки». Опять же говорится, что тот, который одел небо облаками, его били по спине и по плечам. «Заплевания и раны приемлет, поношение и заушение». Все это он претерпел. На него плевали и наносили ему раны и побои. Его осмеивали и его избивали. И все это он претерпел мне ради осужденного. Вместо того, чтобы нам пострадать за наши собственные грехи, все эти последствия взял на себя сам Господь Спаситель, который для этого и пришел с небес. «И вся терпит меня ради осужденного, Избавитель мой и Бог». Для чего? «Да спасет мир от прелести, яко благоутробен». Все это он претерпел, чтобы спасти мир от прелести. Прелестью называется прельщение дьявольское. Дьявол прельстил всех нас на грех. И чтобы спасти мир от этого прельщения, или как по-славянски звучит, от прелести, Господь пришел и претерпел все это, яко благоутробен, потому что Он является благоутробным.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз темой нашей беседы будет богослужение четвертой недели Великого Поста, посвященной памяти преподобного отца Иоанна Лествичника.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Рыбалка в Финляндии. Известно, что и самые близкие родственники подчас столь разительно отличаются друг от друга и внешностью, и характером, и привычками, и вкусами, и укладом, что сам факт их родства, очевидно, неоспоримый, представляется чем-то загадочным и странным. О различиях между соседями и говорить не приходится. Те же закономерности распространяются на целые семьи, племена и народы. Взять хотя бы наших исторических давних соседей – Китай, Японию, Турцию, совсем другая культура, другие традиции. Не случайно русская миграция не смогла прижиться на этих землях и рассеялась. Кто в Австралию, кто в Америку, кто в Париж. Рассуждение можно было бы продолжить и на примере множества новых соседей, в особенности нашего ближайшего родственника. Однако страны эти еще очень молоды, то и дело хворают, оттого для серьезного сравнения употреблять их неловко. То ли дело Финляндия. Государственности почти 100 лет, народ живет в покое, равновесии и достатке. И хотя наша непохожесть общеизвестна, история, случившаяся с компанией отечественных рыболов, может дополнить ее несколькими, пусть и малозначительными штрихами. Началась эта достопамятная рыбалка на Кольском полуострове. Ловили на реках, озерах, потом собрались было отправляться через Санкт-Петербург в Финляндию, но встретились с пограничниками. Те сказали, что не надо ездить так далеко, потому что рядом на нашей территории финны рубят лес, и там есть пропускной пункт, и все проблемы решатся. Нашу границу пересекли хорошо, а на лесосеках поплутали. То к харчевне заехали, то контору начальника приняли за пограничный форпост. Финны, ничуть не обескураженные появлением 4 джипов с российскими номерами, указывали куда-то руками и что-то говорили почти по-русски. Наши поняли только 2 слова — «далеко» и «асфальт». Сообразили пристроиться с загруженными лесовозами. Те выехали на асфальтированную дорогу и остановились перед светофором. Сразу за светофором был железнодорожный переезд и будка, какие обычно сооружаются в подобных местах. Наши подождали поезда, но он так и не появился. Тут красный сменился зеленым, лесовозы тронулись, джипы за ними. Возле будки стоял полицейский автомобиль, и у рыбаков возникли было некоторые подозрения, но слова, которые в представлении финнов означали, что надо проехать далеко, километр по бездорожью до асфальт, где и находился пропускной пункт, наши восприняли совершенно иначе. Они поехали по асфальту и поехали далеко. Дорога была отличная и позволяла вести машины со скоростью 160 км в час. Знак с названием населенного пункта на иностранном языке несколько поколебал уверенность рыбаков, но не сильно. А вот когда они увидели на тротуаре двух женщин в велосипедных шлемах, прогуливающихся с лыжными палками в руках, все резко затормозили, едва не побив друг друга. Справившись с потрясением, рыболовы выбрались из машин и после мрачноватых раздумий вынуждены были признать, что находятся совсем не в России. Один сказал, что теперь это оздоровительная мода — ходить с палками, чтобы разгружать ноги. Другой возразил, что палки могут помогать лишь при скольжении на лыжах, качении на роликах при подъеме в гору, но никак не при ходьбе по равнине. Третий не мог понять, зачем велосипедные шлемы, а откуда и куда они собираются падать. Растерянно вопрошал он. Кто же ему мог ответить? Остальные тоже мало что понимали. Однако надо было возвращаться к границе. На обратном пути встретилась им полицейская машина, но они даже не разобрали, едет она или стоит. Когда подкатили к будке, там находился один солдат. Выяснилось, что офицеры поехали в населенный пункт, где нарушившие границу 4 джипа превысили скорость. И рыбаки поняли, что полицейская машина двигалась, а не стояла. С помощью жестов и хаотичного нагромождения русских, английских и немецких слов попытались узнать, отчего же офицеры не остановили их. Оказалось, не успели осмыслить. Но потом осознали и будут теперь возвращаться. Но сначала заедут в поселок, где у местного полицейского возьмут данные о превышении скорости нашими автомобилями. «Если они будут так гонять, — поняли рыболовы, — ждать придется 4 часа, а то и все 6». И расположились на отдых. Кто гулял, кто спал в машине, один, открыв дверцу, боком присел на сиденье, грыз воблу и запивал ее пивом из баночки. То и дело подходили груженные лесовозы, останавливались на красный свет, солдат что-то отмечал в журнале, включал зеленый, и русский лес отправлялся в Финляндию. Наконец приехали офицеры. Один из них, весьма внушительный своими размерами, приказал всем выйти из машин. Здесь следует указать, что вся компания состояла из бывших десантников, воевавших в Афганистане. Они и в молодости весили по центнеру с лишним, а теперь и вовсе поднакопили могущество. И когда пятый или шестой из них, протирая глаза, ступил на землю, офицер сделал останавливающий жест рукой, а когда вышел следующий, он выставил перед собой и вторую руку. После чего, с трудом подбирая слова, объяснил, что наши пограничники его обо всем предупредили, и он пропустил бы машину без всякой задержки, но теперь надо платить штраф за превышение скорости. «Какие проблемы, командир?» И рыбаки привычно полезли за деньгами. Но казалось, что проблемы есть, и дальнейшие события потребовали от всех присутствующих запредельного умственного напряжения. Офицер развернул на капоте своей машины таблицу штрафов и долго-долго ее изучал. Какие открытия он сделал, неведомо, но можно было предположить, что шкала заканчивалась двукратным превышением скорости, а для населенного пункта это было 120 км в час. «Штрафуй за 120», — просили страдальцы. «Но вы ехали 160», — сообщал офицер. «Бери за 160», — легко соглашались они. «Но за 160 нельзя, можно только за 120». Это продолжалось довольно долго. Ему предлагали заплатить уже и за 200, и за 500, но он хотел за 160. А такой цифры, похоже, в таблице никак не обнаруживалось. «Нечего было ехать сюда», — вздыхал сидящий с пивом и воблой. «На последнем озере хорошая рыбалка была». Кто-то поинтересовался вдруг, с какой скоростью можно было ползти по шоссейке. «70», — объявил офицер. «Ну так, может, удвоить эту скорость? Мы ведь и по трассе с превышением ехали», — спросил он без всякой надежды в голосе. Офицер снова долго смотрел в таблицу, молчал, потом произнес «да». Вот так на 140 сторговались. Почему? Наш так и не поняли. Однако они уже начинали привыкать к тому, что жизнь становится все загадочней. Тут подъехал автомобиль с таможенником и переводчицей, поселковый полицейский продолжал бить тревогу. Пройдя вдоль машин, Таможник спросил через переводчицу, не везут ли рыбаки алкогольную продукцию и продовольствие. Они отвечали, что давно уже все съели и выпили. Тогда таможенник еще раз прошел вдоль машин и повторил вопрос. Ему открыли багажники. Смотреть багажники он не стал, а девушка объяснила, что в руках у одного из мужчин пиво и вобла. То есть как раз алкогольная продукция и продовольствие. Тот с удивлением посмотрел на рыбий хребет, на пустую банку и хотел уж бросить их под ноги, но девушка предупредила, что это будет нарушение экологии. Пришлось отнести в мусорный ящик. Наконец мытарства закончились, пограничники проштемпелевали паспорта, и колонна тронулась дальше. Всю дорогу шли под 180, перед населенным пунктом сбавили до 55. На другой день осваивали рыбалку по-фински. В придорожном кафе купили путевки с указанием времени ловли и коски, порога, на котором им разрешалось ловить рыбу длиной не менее 40 сантиметров. Нашли речушку. Специальный знак подтверждал, что коски находятся именно здесь. У порога, оказавшегося небольшим перекатом, на асфальтированной площадке стояли две автомашины. Рядом под навесом были сложены обрезки досок, над ними висела лучковая пила, на берегу, в бетонном кольце, какие используются для облицовки колодцев, горел костер. У воды разделочный столик, обитый поверху нержавейкой. Двое местных любителей удили рыбу. Одетые в гидрокомбинезоны, они забрели по пояс воду и нахлостовыми удилищами метали в перекат искусственных мушек. Стоимость обмундирования и снастей каждого из этих приверженцев аристократической рыбной ловли приближалась к стоимости автомобиля. Наши угрюмо понаблюдали за пустыми упражнениями виртуозов и впали в раздумье, то ли поехать к следующему коске, то ли в гостиницу, рядом с которой был очень хороший продовольственный магазин. Было и третье предложение — возвращаться обратно, к последнему озеру, где брал окунь, да и щучка ловилась. Пока обсуждали, один из наших сходил к машине, взял обыкновенную удочку, нашел в луже длинного серого червяка и, нацепив его, забросил свою простецкую снасть под ближайший камушек переката. Поймался лосось. Виртуозы окаменели. Они забыли о своих искусственных мушках, связанных из перьев тропических птиц, и стояли, не двигаясь. Позакидывав прежнего червяка, поймав и отпустив пару мелких форелек, наш умелец сказал, что на этом порожке двум крупным рыбинам не уместиться. Следующий подойдет не скоро, и сложил удочку. Лосось вселил было трепет в сердца путешественников, однако асфальтированная площадка, нержавеющий стол и дрова под навесом отчего-то тяготили их. А дорожный знак, указывавший, что камни с бурунами есть коски, и вовсе не поддавался осмыслению. Рыболовами овладела тягостная задумчивость. Можно было поехать к следующему порогу, а можно в гостиницу, рядом с которой располагался достойный внимания продовольственный магазин. Надин предложил еще возвратиться на Кольский. И получалось, что если выехать прямо сейчас, то можно успеть к вечерней зорьке. «В Финляндию мы уже съездили», — заключил он, — «порыбачили». Между тем двое местных умельцев так и стояли, не шевелясь. Кто-то собрался даже проверить их здравие. Да лень было идти в машину за гидрокостюмом, надевать его, лезть в воду, потом снимать, убирать. После недолгих терзаний повернули домой, к тому самому последнему озеру, где хорошо брал окунь, да и щучка ловилась.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.